Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов, Ольга Гаврилова. Здравствуйте. Оля, привет.
Привет.
Современная наука творит чудеса, помогает людям с ограниченными возможностями стать полноценными членами общества и радоваться жизни, передвигаться по планете за ее пределами при помощи современных средств, погружаться в виртуальную реальность, бороться с тяжелыми заболеваниями, открывать новые факты истории человечества, точнее, не новые, а открывать давно забытые факты. А в День российской науки, 8 февраля, самое время подвести итоги года науки и технологий. 2021 год был таковым. Надо проанализировать состояние отечественной науки, ее финансовые, технические, кадровые возможности. Ну и, собственно говоря, какие открытия ученые сделали, и что на подходе, и насколько, в какой степени российская наука интегрирована в мировую, какое место она там занимает, будем обсуждать в этом эфире. Ну и, в общем, есть целый список того, чем занимались российские ученые в предыдущие годы, что произошло в 2021. Но начинают вакцины, даже не нескольких вакцин всех известным, заканчивая некоторыми подвижками в космической сфере, значит, много было чего в археологии, много чего происходило в биотехнологиях, в квантовой сфере, тот самый квантовый компьютер, ну и много, в общем-то, много довольно таких значимых открытий, событий произошло. Конечно, есть огромное количество проблем, и хроническое недофинансирование, и некоторый отток кадров, но, тем не менее, наука в России жива. И одна из, значит, очень интересных таких новинок или новшеств – это система, ну, скажем так, да, мониторинга лесных массивов для того, чтобы их защитить от короедов. Ну, известные жуки, и, собственно говоря, это большая беда для лесов и для каких-то лесных там угодий и в целом для природы. И здесь есть некоторые подвижки. И, собственно говоря, вот об этом конкретном, об этой конкретной истории я предлагаю поговорить с кандидатом технических наук, доцентом кафедры автоматики и процессов управления СПБГТУЛТИ, расшифрую, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ВЭТИ имени Владимира Ильича Ульянова, Дмитрием Куплуном. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, да, просто Дмитрий... ВЭТИ звучало... Да-да-да, меня слышно?
Да-да, конечно, да, пожалуйста.
Просто ЛТИ, мне кажется, было бы говорить проще.
Проще. Ну, пусть будет ЛТИ, да, да. Я просто, знаете, что имени Владимира Ильича Ульянова, это тот самый Ульянов, да?
Да, это тот самый, и ходит, скажем так, байка, что он тут когда-то был. Угу. Вот, не знаю, насколько это правда, но вот какие-то исследователи пишут, что он даже здесь прятался от охранки в свое время.
Прятался от охранки. Но это повод, чтобы назвать целый университет его именем. Скажите, пожалуйста, но все-таки вот это же такая международная разработка, значит, на ученые из разных стран, куда и специалисты ВТИ входили. Вот, собственно, в чем она заключается и как пришли к этому результату?
Ну, смотрите, тут, в общем, все достаточно так, скажем, прозаично, да. Чем мы можем помочь, вот, да, технари, да, чем мы можем помочь вот экологам и людям, которые занимаются, соответственно, охраной лесов, занимаются мониторингом вот этим вот экологическим. Ну, помочь мы можем только тем, что даем какие-то инструменты, которые позволяют вот, в автоматическом режиме анализировать те или иные данные. Вот. Ну и в данном случае, в общем, нам предоставили снимки с дронов, с беспилотников, да, так называемых, снимки лесов. Вот. Мы их обработали, на снимках есть соответствующие признаки видны. Вот. Обучили нелесевую модель, и нелесевая модель уже, соответственно, в автоматическом режиме, по сути дела, выдает соответствующее решение о наличии там тех или иных отклонений, вот, а дальше уже те же самые экологи интерпретируют вот эти результаты и говорят, что вот, да, вот, там, условно говоря, на снимках цвет поменялся, да, поэтому вот там леса чем-то поражены. Вот, ну, то есть тут, в общем, в чистом виде вот такая классический пример работы нейросетевой модели, или, как сейчас модно говорить, искусственного интеллекта.
А все-таки вот не могли бы вы уточнить, как нейросеть отличает здоровые деревья от поврежденных?
Ну, смотрите, там есть определенные цветовые признаки, вот, и когда нейросетевой модели много снимков даешь для обучения, она уже начинает в какой-то момент понимать, да, где ей даешь, естественно, здоровую выборку, да, и больную выборку. И она, естественно, уже начинает отличать после того, как ее обучили на определенном там, наборе данных, начинает отличать здоровую от больных. То есть, по сути дела, тут вопрос весь в обучении, в грамотно подобранных данных. Ну, понятно, что эти данные надо еще обработать перед тем, как обучается нейросеть. Это тоже, вот, в частности, в той статье, про которую вы там сказали, было рассмотрено. Вот. Ну, в целом, в общем, тут алгоритм довольно-таки простой, и в общем, ну, он применяется, ну, вот в таком виде обработка данных, да, это применяется и в медицине, там, и вот в том же самом там, экологическом, для экологического мониторинга, ну и много где.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, если вот мы говорим, ну, весьма конкретно о жуках-короедах, ну, вот какой они вред наносят лесным массивам, да, насколько он критический или просто масштабный?
Ну, естественно, как и любой паразит, а жук-короед достаточно распространенная такая, такой паразит, он там повреждает, в частности, там, хвойные деревья, повреждает вообще, в принципе, деревья, вот, и, соответственно, как нужны были технологии для какого-то такого отслеживания массовых поражений, да, потому что, ну, одного там отдельно взятого жука, понятно, не отследить, да, или там несколько, а когда поражается весь лесной массив, вот, ну, и опять же, в принципе, это тяжело отслеживать, потому что, ну, какие-то леса там, да, где-то там, ну, вот так вот человек, он там не обойдет, да, там, за какой-то там небольшой промежуток времени не обойдет, в общем, там большие пространства. А тут запустили дрон, сделали снимки, снимки обработали. И достаточно все быстро получается, и это позволяет предупредить, ну, скажем так, дальнейшие поражения. Что касается жуков-короедов, тут, конечно, лучше общаться с экологами, да, непосредственно с биологами, потому что я все-таки техническую сторону представляю, да, вот этой разработки, то есть, да, именно вот нейросетевые модели, вот, и, а у нас там, ну, такой коллектив, который, в общем, междисциплинарный, скажем так, как принято говорить.
Скажите, а вот подобные разработки есть в других странах? Или, скажем, вот эта идея, она пришла первым вам в голову, и, насколько я знаю, вот эта разработка, она создана не только российскими исследователями, но совместно с иракскими, да? Вот впервые такое сотрудничество вообще, вот именно с иракскими учеными?
Да нет, в общем, все просто. Иракский ученый конкретно, это он был у нас там аспирантом, у наших коллег в Сибирском федеральном университете. Вот, и, собственно, поэтому мы сотрудничаем. Вот, что касается новизны разработки, в общем, такие подход не нов, скажем так. Мониторингом лесных массивов, вот так вот по снимкам с беспилотников, по спутниковым снимкам, ну, довольно давно занимаются, не только лесных массивов, а, в общем, и экологическим мониторингом, да, разливы нефти обнаруживают, в общем, тоже по снимкам с дронов, по спутникам снимкам, там, повреждения какие-то на линиях, там, на коммуникациях, вот. Поэтому это сейчас достаточно, ну, такой общий подход, и тут я бы не сказал, что тут какая-то вот именно конкретного, именно в самом подходе новизна есть. А что касается взаимодействия с иностранцами, то, в общем, у нас много разных взаимодействий. У меня, например, вот непосредственно грант Российского фонда фундаментальных исследований совместно с университетом Хайфа, да, вот это Израиль, по видеомониторингу параметров здоровья ветеринарии. Вот, с той стороны финансирует Министерство науки и технологий Израиля, с нашей стороны Российский фонд фундаментальных исследований.
Вот, Дмитрий, это большая тема. Я потом еще спрошу о нейросетях и внедрении такого рода разработок. Но вот большая тема взаимодействия российских ученых с иностранными. Но в последние годы, чего греха таить, в общем, оно довольно затруднилось. Скажем, если брать образовательную сферу, то только в рамках федеральных программ это можно делать. Ну и в других областях тоже. В силу того, что, в общем, ученые могут делиться, как их можно заподозрить, чем-то секретным. С иностранцами. Вот вы на себя ощущаете, что есть какие-то трудности в таком международном взаимодействии, потому что, как мы знаем, скажу банальную вещь, но наука современная носит глобальный характер, и какой-то ее сегмент, расположенный в отдельной стране, вряд ли, так сказать, будет блистать какими-то прорывами. Тут только кооперация может привести к успеху.
Естественно, только какое-то сотрудничество межнациональное, междисциплинарное, потому что трудно найти все компетенции в одном отдельно взятом университете или даже там в одном отдельно взятом городе. И даже бывает, что в стране нет соответствующих специалистов. Да, конечно, бывает, нет соответствующих специалистов в той или иной сфере. Ну, вы знаете, я вот, честно говоря, по образованию мы сотрудничаем в меньшей степени, то есть каких-то образовательных программ, ну, конкретно у меня, да, вот сейчас вот, ну, мы только единственное, что школы проводим ежегодно по вычислительным технологиям для животных. Вот у нас 2 года подряд проводились международные школы. Вот, они такие больше образовательные характеры носили. А так мы в основном, я, по крайней мере, моя вот группа в основном взаимодействует по науке. Ну, я, честно говоря, не ощущаю каких-то преград. Вот, может быть, конечно, потому что у нас такие достаточно общемировые темы, там и такая повестка, да, это там, опять же, те же самые животные, там, медицина, вот. И более того, очень много грантов государственных у нас от фонда фундаментальных исследований, от Российского научного фонда, да, от РНФ. На совместные исследования эти гранты и с Индией, вот, и с Тайванем мы подавали, и вот с Израилем. Вот у меня, например, грант, вот сейчас, по-моему, объявлен там у РНФ грант из Франции, там недавно конкурс с Австрией прошел. Поэтому, в общем, в принципе, даже на государственном уровне поощряется такое, скажем так, сотрудничество. И тут я, честно говоря, не вижу каких-то таких особых преград.
А что касается вот этой разработки, да, вот когда с помощью искусственного интеллекта удается находить участки леса, пораженного жуками-короедами, она как-то финансируется со стороны государства или, может быть, существуют какие-то частные инвестиции? То есть поддержка есть какая-то в этом плане?
Ну, пока это, пока как бы вот, вот эта конкретная работа, она на такой, на стадии, скажем так, начальной находится. Мы сейчас вот подаем заявку на финансирование в Российский научный фонд, да, то есть вот мы подаем грант РНФ для как раз на конкурс для молодых ученых 30 лет. Вот, там руководителем как раз будет один из авторов, Анастасия Николаевна Сафонова. Вот. И поэтому пока как такового вот именно финансирования от стороннего нет, но в принципе вот часть, там, ну как, ученых как принято, в общем-то отдельно сами по себе разработки, они в общем редко когда там появляются, да, потому что все разработки, они в рамках какого-то в общем, либо каких-то грантов, либо каких-то там работ, да, вот, и в принципе эта разработка тоже частично, да, поскольку вот непосредственно обработка изображений, она, например, у нас идет в рамках госзадание, да, от Миноборнауки, который вот, вот эта работа финансируется Миноборнауки, то есть частично там она была профинансирована Миноборнауки, вот именно по ученые ЛСИ. Вот. А насколько я знаю, вот там часть, которая из Сибирского федерального университета, они там финансировались по грантам Российского фонда фундаментальных исследований. Вот. Но тут опять же не сказать, что вот это прям целиком было финансирование всей работы, а вот частично там, ну, отдельные, скажем так, потому что вот там кто-то занимается обработкой изображений, кто-то занимается там, там сбором данных, еще чем-то, предобработкой данных. Вот. Но в целом, конечно, какие-то источники финансирования всегда есть.
Существует, Дмитрий. А вы знаете, какой еще вопрос? Вот вы говорите, что какие, что исследования и разработки ведутся, как правило, в рамках неких программ или под заказ, условно говоря. Неважно, да, кто заказчик или кто там финансирует. А я часто от ученых слышал мнение, что могут, например, в России случаться какие-то замечательные открытия и разрабатываться технологии, а потом с внедрением в реальную жизнь, вот в реальную жизнь, да, можно что-то придумать, а запустить в реальную жизнь, коммерциализировать эти проекты очень сложно. Вот вы сталкиваетесь с такой проблемой?
Ну, смотрите, тут надо просто разделять. Есть фундаментальная наука, да, которая, в общем, в результаты которой от появления до внедрения в реальную жизнь, ну, как бы, должно пройти определенное время, пока, скажем так, общество осознает, для чего это, как это можно внедрить, потому что, ну, люди получают результаты, которые, в общем-то, бывает, опережают очень сильно время, да, и там очень много примеров в ходе всего вот развития, да, человечества, вот. А есть наука прикладная, как вот, например, в данном случае, да, разработка чисто прикладная, да, вот придумали инструмент для экологов, да, или там вот медицинский, да, там сейчас очень много появилось в последнее время разработок, да, по автоматическому анализу там этих вот медицинских изображений, да, снимков, там КТ, рентгена и прочего, да, для того, чтобы медикам тем же самым помочь, например, поставить диагноз, да, там, вот, там ковидная пневмония, нековидная пневмония, там еще что-то там, вот, какие-то поражения легких. Вот. Вот такие разработки, например, довольно быстро можно внедрить. Ну, вообще, конечно, сложности есть в плане того, что бизнес не, с опаской, скажем так, относится вот, к каким-то научным таким открытием или каким-то научным таким работам, да, потому что, например, вот у крупных компаний, у них свои обычные R&D подразделения. Возьмем там западные крупные компании, возьмем наши крупные компании, вот, и они там пытаются что-то сами придумать, вот, и как-то вот с университетами сотрудничают, конечно, ну, так, скажем так, довольно ограниченно. Вот, средний и мелкий бизнес, у них своих средств на разработку, на науку, скажем так, естественно, нет. Вот, и они хотят результат здесь и сейчас, то есть сразу, да, они не понимают.
И что тогда там, они покупают, говоря, да, готовую технологию или готовую продукцию.
Да, они покупают готовую, да.
Дмитрий, спасибо вам большое.
Да, да, и тут,
спасибо.
Конечно, есть трудности.
Есть трудности, но без шероховатости ничего не бывает. Да, кандидат технических наук, доцент кафедры автоматики и процессов управления ОТИ Дмитрий Каплун.
Радио «Спутник».
Вот еще тут любопытная такая история, да, любопытная новость. Но это не новость, это длительный процесс, который завершился на успешной операции по установке обезьяне зрячей, я так понимаю, совершенно здоровой, нейроимпланта зрительного. То есть вот, значит, она начала видеть с помощью матрицы, насыщенной электродами, да, и, в общем, это может помочь в будущем слепым людям, значит, ну, обрести зрение, да, это совершенно как это звучит как некое чудо, да, как библейское чудо, можно сказать, но тем не менее это, этого можно достигнуть с помощью современных технологий. Мы сейчас пообщаемся с руководителем медицинских проектов в лаборатории SensorTech Андреем Демчинским, или мы только устанавливаем связь, да? Устанавливаем сейчас, это через пару минут произойдет. А, да, некоторые подробности заключаются в том, что операция длилась 2 часа. Это там не сутки, не двое, это, в общем, я так понимаю, что, так сказать, 2 часа напряженной работы, и вот обезьяна вместо естественного зрения приобрела искусственное. Андрей Демчинский на связи, да? Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья.
Да, Андрей, вот можно вот об этом, об этой операции, да, об установке зрительного нейроимпланта обезьяне вас спросить вот что. Ну, прежде всего, знаете, это, конечно, замечательно, что происходит, но вот с такой гуманитарной или гуманистической или нравственной точки зрения. Обезьяна-то, в общем, вряд ли хотела бы, да, чтобы у нее был нейроимплант здоровый.
Не пострадала,
да,
обезьяна, животное.
Да, она и так все хорошо видела. Вот это как-то регулируется, но не нравственными законами, они тоже должны быть, но какими-то нормативными актами. Вот такие эксперименты на живых существах.
Да, конечно. В мире, в котором мы живем сегодня, есть огромное количество документов, которые оформляются. Мы проходим различные инспекции для того, чтобы такой проект был вообще запущен. Поэтому с точки зрения этики и всех документов этот проект полностью корректный. И обезьянки относятся... со всем уважением,
с
что называется, да? Себя чувствует хорошо.
И обезьянка,
да,
тоже.
На самом деле, если вы найдете в интернете картинки, фотографии с этой операции, и потом посмотрите еще, точнее, загуглите операцию такую на человеке, то вы поймете, что на обезьянке было больше внимания, чем на человеке. Там была огромная команда, больше, чем обычно это бывает в обычных операционных. Так что... мы понимаем этические вопросы, стараемся сделать так, чтобы все было максимально хорошо.
Андрей, скажите, пожалуйста, вот насколько я понимаю, значит, она так и проживет остаток дней своих, я не говорю скорбных или суровых, но замечательных.
С нейроимплантом,
вот, с нейроимплантом, да. То есть в обратную сторону уже не отыграть.
Ну, на самом деле, есть сценарий, когда можно взять это и вытащить. Сам этот нейроимплант, он похож на те, которые тысячами ставят во всем мире уже людям при различных заболеваниях, например, при Паркинсоне, болевых синдромах и так далее. Это, с точки зрения хирургии, это рядовая операция, и если соблюдать все правила, что называется, асептики, антисептики, то получается результат, как у нас. Обезьянки провели операцию, она сейчас спокойно сидит у себя в изоляторе, кушает ее, ветеринар смотрит каждый день. Ну, чего особо для ее жизни не изменилось.
Не изменилось. Вот
она
смотри...
даже не чувствует этот имплант.
Чувствует. А если вот этот в дальнейшем, ведь вот этот Элвис, да, так называется, нейроимплант, собирается применять к людям, да, вот какова его технологии. То есть
это же российский,
он позволяет,
да,
видеть без глаз, я так понимаю. Да,
да, это российский зрительный нейроимплант. Вы сказали, что в мире уже это происходит. У нас новость вот так и звучит, что впервые установлен российский нейроимплант. Расскажите, пожалуйста, об этом.
У нас есть коллеги, американцы, которые на шаг впереди нас, они уже поставили человеку. Они на этапе клинического испытания. У нас в России, да, это совершенно уникальная история, когда мы свой имплант, не какой-то покупной, сами сделали, сами его разработали и все сами поставили.
Микрочипы, ну, электроды, там, да, вот матрица и все остальное, это все российского производства, не какого-то китайского или какого-то еще. Вот все в чистом виде российского. Правильно я понимаю?
Ну, с точки зрения, как бы, сам вот этот вот чип, мы уже не любим говорить чип, потому что люди дергаются от этого слова. Вся эта микросхема, ну, да, вся эта электроника, конечно, она состоит из компонентов, которые закупаются. Угу. Мы сами все эти... Я не физик, не знаю, вот эти вот маленькие элементы, мы сами их в лаборатории не делаем. Мы покупаем, все собираем,
то есть сборка,
рассчитываем всю эту электронику.
Да. Угу.
Да, но электрод, вот эта основная часть, которая ставится на мозг и которая стимулируется, вот она сделана с нуля у нас.
Теперь о самих нейроимплантах. Давайте попробуем порассуждать, насколько, если говорить о людях и о зрении, да, потому что тема огромная, нейроимпланты разными могут быть, но вот если говорить о зрениях, о зрении, насколько это сложная операция, насколько она будет, ну, если не общедоступной, то, по крайней мере, просто доступной для людей. Может ли она быть бесплатной, да, в рамках каких-то госпрограмм, или это очень дорого для частных, что называется, пациентов? Вот именно о практической стороне не вопрос.
Да, и с какой долей вероятности люди могут вернуться зрение? Вот.
Конечно, мы рассчитываем на то, что эта технология будет доступна в рамках ВМП. Это такой список высокотехнологичной медицинской помощи, когда государство выделяет какой-то вид, ну, например, хирургии, определенный бюджет, и люди подаются на квоты, получают и бесплатно все проходит, и операцию, и реабилитацию, и все остальное. Все включено в эту стоимость. Потому что операция, она будет недешевая. Скажем так, совсем не дешевая.
Примерную поэтому стоимость мы можем понять, Андрей, извините, что перебиваю, примерную, там, я не знаю, 10 тысяч долларов, 100 тысяч долларов, там, миллион, ну, я фантазирую, конечно.
Я могу сказать примерно в рублях, потому что сейчас, сказать нельзя, это в районе где-то 5 миллионов.
Ну, дорого, да.
Да, это ощутимо. Ну, вот, например, у нас был опыт установки глазных имплантов американских в 2017 году. Эта операция стоила на один глаз 10 миллионов. Угу. Как бы здесь на порядок, не на порядок, половину дешевле получается. Это немножко радует.
А когда вы планируете вообще вот начать менее такие операции, когда они будут доступны людям уже?
В 2024 году, к 2024 году мы планируем закончить вот этот этап на обезьянках, угу, когда мы себе докажем, что это безопасно, это работает. Мы сможем перейти к этапу вот этих клинических испытаний.
Добровольцы, то есть участие незрячих уже добровольцев, да?
Да. В 2024 году. Угу. И это потребуется где-то еще 3 года на то, чтобы технология при успешном завершении испытаний вышла на рынок.
Можно, но здесь спешить никак нельзя, конечно. Андрей, а скажите, пожалуйста, все-таки вот я для себя все-таки хочу окончательно уяснить. Ну, действительно, незрячий человек может стать зрячим? То есть каким образом информация ему будет передаваться? То есть, ну, в мозг, да, скажем так, вот все эти зрительные образы, которые нас окружают, это будет все корректно передаваться человеку?
Да, звучит футуристично.
Футуристично, но вот это самое главное же, да.
Да, это зрение, оно будет ощутимо отличаться от того, что мы видим с вами сейчас, в этот момент. Более того, мы будем подавать туда сигнал в таком обработанном виде. Это будет не то, что черно-белая картинка. Вот мы взяли фотографию, сделали ее черно-белой и отправили ее в мозг. В мозг будет... Извините. В мозг будет отправляться информация таким по линиям, по контурам. Мы называем это контурное зрение, предметное зрение, когда с помощью алгоритмов из картинки, с камеры выделяется, например, контур человека. И вот этот сигнал контура отправляется в мозг, то есть он не видит какие-то детали внутренние. И из этого мозг уже сформирует какие-то осмысленные образы. Mm-hmm. Будь то человек, это окно, кружка, ложка.
А расстояние, извините, Андрей, у нас просто буквально 20 минут, ну, допустим, расстояние. То есть человек сможет себя адекватно вести, прикасаться к предметам, которые, так сказать, близко, ну и так далее. Да, переходить дорогу, там, понимаете, соизмеряя дистанцию и прочее.
Будут использоваться хитрые подходы, которые я рассказать не могу, потому что это патентная история. Да, мы понимаем, что с камеры это двухмерная картинка. Мы используем две камеры и специальным образом их обрабатываем, чтобы человек после реабилитации как бы в процессе учится понимать эти сигналы и ощущать глубину пространства.
Глубину пространства. Спасибо большое. Руководитель медицинских проектов лаборатории SensorTech Андрей Демчинский. Делаем перерыв.